Уважаемые дамы и господа, уважаемые коллеги, позвольте начать наше мероприятие. У нас сегодня историческое событие, мы очень давно и долго ждали. И у нас ректор очень сокрушался, он сейчас в зарубежной командировке, он действительно очень давно планировал встретиться, переговорить. И вот позвольте представить в наших гостях Олег Борисович Алексеев, вице-президент, главный управляющий директор по образованию и исследованиям фонда Сколково, директор Института корпоративного развития, член правления группы компании «Ренова». Ну, хочу сказать, да, и также он занимал места в общественной палате. Ну, и, что очень важно, когда мы еще познакомились, начали работать, в начале 2000-х он создал и руководил Центром стратегических исследований Поволжского федерального округа. И для нас очень важно, то есть вот Министерство образования, вернее правительство в 2012 году был объявлен новый проект по вхождению в топ-105 российских вузов. И вот в рамках этого глобального проекта в составе Министерства образования и науки распоряжением правительства Российской Федерации в апреле был создан Международный совет по повышению конкурентоспособности ведущих университетов. И вот для нас большая радость и честь, что вы в этом высоком уважаемом собрании, поэтому мы очень серьезно готовились, для нас это было серьезное потрясение, весь 2013 год у нас был под этим девизом, и для нас очень важно, потому что мы как бы были ретрансляторами, понимаете, вот защищали, представляли наши проекты, программу сначала, потом дорожную карту. И вот еще раз говорю, у нас очень много вопросов, и было бы интересно узнать ваши впечатления, ваши ориентации, как мы выглядели, как выглядели остальные. И потом у вас очень богатый, очень хороший, позитивный опыт в части продвижения образовательных программ. То есть было бы очень ценно получить рекомендации, вот, поскольку вы слушали всех, работаете вместе с ними, как нам, ну, как сказать, эффективно реализовать ту высокую задачу, которая, и тот потенциал, в который, спасибо вам за поддержку, видит у нас Международный совет, Министерство образования и правительство. Большое спасибо. А с нашей стороны все высшее руководство, все руководители наших структурных подразделений, институтов, факультетов, а также весь аппарат управления, то здесь ректорат в самом высоком собрании, здесь вот мы собрали для такого важного для нас события. Большое спасибо.
Да, добрый день, большое спасибо, Марат Рашидович, за такое шикарное и незаслуженное представление меня здесь как крупные или очень крупные фигуры в некоторых очень узких областях. Это, может быть, может наложить некоторый отпечаток, такой негативный, на нашу сегодняшнюю встречу, на наш семинар. Я хотел бы попытаться немножко вот это замечательное представление сгладить, поскольку мне было бы очень важно, чтобы не я сегодня вам говорил, а у нас возник какой-то диалог. В общем, не очень в нашей российской культуре прерывать человека, особенно который рекомендован таким образом, вопросами, это считается неприличным, должен высказаться до конца. Но поскольку все-таки мы не в Японии, а я не являюсь вашим начальником, а являюсь вашим коллегом по этому сложному делу трансформации университета и повышения его конкурентоспособности, я поэтому настаивал бы на том, что у нас был бы сегодня диалог. Поскольку я буду выражать одну из нескольких, по крайней мере, точек зрения, и фокус мой, он, безусловно, не чисто академический на то, каким образом повышать конкурентоспособность, поэтому я надеюсь, что довольно скоро вы поймете, что это за фокус, с какой точки зрения я придерживаюсь, если вы будете высказывать другую, оппонирующую точку зрения, исходя из другого интереса, другого профессионального опыта. Это позволит нам более объемно обрисовывать ситуацию, в которой находятся в целом российские университеты, участники программы, А по поводу того, в каком положении находитесь вы, в какой ситуации, я все-таки считал бы, что это пока ваша задача определить и описать эту ситуацию, нежели задача моя. Тем более следует придерживаться здесь определенной корректности. Я как член управляющего комитета этой программы не стал бы давать оценки, которые выражали бы сугубо мою точку зрения, и не придерживаться той оценки, которая дает совокупно весь комитет после соответствующего обсуждения. Я надеюсь, что вот эта вот часть такая вступительная, наверное, понятна. То есть я очень хотел бы, я рассчитываю на то, что у нас будет диалог, да, что я буду говорить из определенной точки зрения, не претендую на широкий обзор. Я понимаю, что вы имеете свою собственную точку зрения, будете ей делиться. Я не могу говорить только о Казанском федеральном университете, я буду говорить скорее об общих проблемах российских университетов, вступивших на этот путь, для того, чтобы вы тоже, может быть, говорили в целом, а не только о своем университете, если вам это удобнее, для того, чтобы поднять тему на более высокий уровень обобщения и не обсуждать те конкретные глубинные проблемы и ситуации, с которыми вы сталкиваетесь в процессе трансформации своего университета. Значит, наверное, вы помните, что наша встреча, она готовилась достаточно давно и, соответственно, менялась немножко тематика. В прошлый раз, когда разговор шел о двухдневном пребывании, мы предполагали вместе с организаторами, что это будет более глубокий воркшоп, в котором мы могли бы поговорить о некоторых общих проблемах управления университетами и на этой матрице, на этом поле выявить те конкретные проблемы управления, которые есть у вас. При этом в опоре на лучшие практики. Вообще моя точка зрения, если мы что-то анализируем, что-то пытаемся измениться, то более продуктивная операция на сильные стороны, нежели мучиться слабыми сторонами и тратить на них время. Поэтому и сегодня, да, несмотря на некоторое критическое, необходимое критическое отношение к тому, что происходит с российскими университетами, участниками программы, тем не менее, вот желание выявить сильную сторону, что само по себе совсем нетривиально, тоже будет входить в мою задачу. Итак, сегодня мы будем говорить более конкретно, ровно о том, что выведено в заглавие моего здесь выступления, некоторые выводы из анализа программ повышения конкурентоспособности дорожных карт вузов, по той простой причине, что эта презентация в значительной степени построена на том аналитическом докладе, который я и мои коллеги, которые меня поддерживают в этой программе, подготовили для руководства программы и Министерства образования. Итак, что... Скажите, пожалуйста, а нужно ли вам сказать еще несколько слов, как построена сама программа, чтобы вы понимали, кто на каком уровне и как в ней ориентируется? Ну, давайте я скажу, значит, да, что работа по этой программе распределена на несколько уровней, на несколько зон ответственности. Первое – это вот тот самый совет по конкурентоспособности. И вот он состоит из, по крайней мере, трех специфических групп для того, чтобы поддерживать определенный фокус внимания. Это эксперты по университетскому развитию. Это люди, которые уже когда-то работали в университетах, сегодня уже в них не работают и имеют в качестве объекта анализа довольно широкую картину по развитию университетов как в их собственных странах, так и в других странах и регионах мира. Это действующие ректора ведущих университетов. Ну, в частности, у нас представлены университеты США, Великобритании, Гонконга, Китая, России, вот Сколковский институт науки и технологий, поскольку он еще не в этой программе, но главное, что его возглавляет профессор MIT Эд Кроули, человек тоже с опытом международным. Он работал в Швеции и делал проект с Кембриджем в Британии, довольно хорошо все это представляет. А также представители крупнейших работодателей. Ну, вот в нашем совете Герман Оскарович Греф, чей центр мы сегодня здесь наблюдаем, да, Александр Абрамов, совладелец холдинга Евраз. В общем, это довольно интересные люди, которые могут представить точку зрения работодателя на реформу высшего образования одновременно. Я к ним в какой-то части присоединяюсь, примерить корпоративные практики в управлении к университетскому управлению. И здесь я хочу немножко сделать такую отбивку. Вы, те, кто читает аналитику по тому, куда смещаются университеты в качестве в своей организационно-правовой форме, в своей культуре, замечают, что университет такой сугубо патерналистский со стороны государства, он сегодня уже фактически не существует. Даже если в университете финансирование, бюджетное финансирование со стороны государства или штата, субъекта федерации или земли, в зависимости от того, как организована система поддержки университетов в тех или иных странах, достаточно значительно, он привлекает иные источники для своего финансирования. Внешние фонды, промышленные компании, студенты, оказывается, много услуг гражданам, которые хотят получить дополнительное образование, получить переподготовку. Университет точно так же взаимодействует со своим окружением по месту своей аллокации, то есть сообществами, предоставляя свои пространства для того, чтобы люди из окружающих его мест могли бы туда прийти и реализовать какие-то свои муниципальные самоуправленческие амбиции. То есть он в этом смысле довольно серьезно диверсифицируется по источникам своего финансирования. При этом также, вне зависимости от того, является ли университет объектом государственного финансирования, этот в университете поддерживается достаточно высокий уровень автономности для того, чтобы между системой государственного управления со своими принципами и системой университетского управления также со своими принципами существовал бы достаточно серьезный буфер, который не позволял бы этим органам вмешиваться, а то есть переносить на этот специфический институт, институт высшего образования, те критерии, матрицы, модели, к которым эти люди привыкли в своей системе деятельности. При этом, когда мы говорим о корпоративном управлении, мы изначально понимаем то, что корпоративное управление имеет свою внутреннюю присущую ему направленность и обоснованность развития. И она не в полной степени может быть переносима в университеты, но там, где эти практики достаточно релевантны, почему бы, собственно, этого не делать? При этом, конечно, есть еще очень важная точка зрения, обосновывающая присутствие крупных работодателей. Многие из вас тоже знакомы наверняка с теорией так называемых стейкхолдеров в университетах, которая говорит о том, что университет хорошо сбалансирован тогда, когда есть группа стейкхолдеров, выражающая свое определенное понимание того, что есть университет для них. Ну, как это вот хорошенько вот объяснить? Ну, вот, например, если университет очень сильно зависит от работодателя, особенно одного, или отраслевой группы, да, то он может вполне подпасть под их влияние. Да, его деятельность будет носить достаточно утилитарный характер, в том смысле, что прикладность его деятельности, исследовательская или в подготовке специалистов, будет ориентирована на текущие потребности этих компаний. Да? То есть его горизонт прогностический, предвинческий, так сказать, фундаментальный, если хотите, будет ограничен. Если у университета только один крупный стейкхолдер, и это, например, органы государственной власти, да, то он тоже может легко быть привязан к тем конкретным экономическим задачам, к тому горизонту планирования, который есть у этих органов. Если мы говорим об инновационном секторе, да, компаниях технологических, то у них тоже есть свои определенные требования. Если это университет, как это было в Советском Союзе, в целом ряде случаев привязан, например, к интересам Академии наук, то его академическая фундаментальная природа становится более очевидной, ну и так далее. Если он привязан к региональному рынку труда, еще одно выражение, да, если он привязан к отцам города, которые хотели бы для создания более высокого уровня человеческого потенциала, культурных потребностей своих жителей, использовать для этого высшее образование, в том числе и поддерживая уровень тех людей, которые потом не будут полностью заняты. Да? Ну, например, женщина, которая получит высшее образование, но, вероятно, будет выполнять свои семейные функции, жены, матери, то это все в целом становится заказами на определенный тип образования. Чтобы университет, с моей точки зрения, был бы сбалансирован, было бы очень важно, чтобы интересы этих стейкхолдеров были бы сбалансированы и представлены в системе принятия решений, прежде всего на предельно высоком уровне стратегии и миссии. Отсюда в западных университетах, а теперь вы видите, и в нашей стране формируются попечительские советы, которые возглавляют весьма значимые люди. У вас президент Республики Татарстан, посмотрим, в Москве, в МИСИСе, вице-премьер Дворкович, там, я не знаю, в Фистихе, помощник президента Сурков. И эта линия очень
даже... Я уже как раз, это Никифоров это согласился принять участие в этой работе, поэтому то, что говорите, оно как раз...
Да, но я говорю здесь про то, что эта линия совершенно понятна, важна, что ни одна из групп не должна доминировать, поскольку у нее есть свое конкретное представление о том, в чем состоят цели и задачи высшего образования. Если поддаться влиянию, если университет поддается влиянию одной из этих групп, то он немножко искривляет свой профиль. Да? У него левая рука становится более развита, чем правая, он начинает расти в какой-то части, как подросток, да? Быстрее у него возникают всякие внутренние разрывы и проблемы. Это вот что касается Совета по конкурентоспособности, с которым он представлен, с некоторой отсылкой к тому, как это связано вообще с теорией стейкхолдеров и их влиянием на понимание того, кому и зачем нужно это образование, каковы ее цели и результаты. Также в этой программе есть группа экспертов. Это эксперты с определенным опытом в системе образования. Они, эти люди, оценивают те документы, которые представляют университеты. И после того, как они проделают свою экспертную оценку в некоторой системе значений, они попадают к совету экспертов, и после этого идет дискуссия конкретно с представителями университета, и принимаются те или иные решения. Также существует проектный офис. Это тот офис, который, в частности, я думаю, что многие из вас уже в этом участвовали, ведет программу на базе Московской школы управления Сколково по подготовке университетских кадров. В ней участвуют не только представители программы по повышению конкурентоспособности этих 15 университетов, но и другие университеты, это совершенно справедливо. И за ними также будет очень серьезная задача закреплена, построение тех самых программ по компенсации тех навыков или знаний, которые сегодня по тем или иным причинам недоступны нашим людям в системе управления высшим образованием, в том числе в 15 университетах, для того, чтобы выполнить те показатели, которые сегодня записаны в дорожных картах. Поскольку в дорожных картах все записано очень амбициозно, и вы понимаете, что задать себе серьезный вопрос, каким образом мы это будем достигать, если это 20-й год, вот эти деньги, вот таковы темпы роста, то это вопрос, в общем, я бы сказал, скорее риторический, чем тот, на который можно ответить. А нам нужно как-то из этого, тем не менее, вырваться. И вот эта вот многослойность программы, которая ведет управляющая компания, совет, который над всем этим надзирает, эксперты, это по совокупности тот круг людей, которые крутят эту программу, будут крутить ее, да, дай бог ей здоровья, до 2020 года, а может быть и дальше. Вот мы сегодня прошли и проанализировали дорожные карты. Конечно, хотелось бы говорить о сильных и слабых сторонах этих дорожных карт. И я скажу то, что бросилось в глаза всем членам совета программы. Что очень сложно в силу того, как было подготовлено задание на производство дорожных карт, вынести специфику университета. Потому что в конце концов мы знаем, да, что все, да, всеми счастливы одинаково, да, они счастливы по-своему. Да, и вот причину этого несчастья было бы неплохо бы выявить, да, и понять, да, что является основным затруднением. А основное затруднение, оно не может быть выражено, как говорится, в числовых характеристиках. Это в известном смысле такой поэтический дар руководителя, да, на уровне определенных метафор, да, грамматических конструкций, описать то, что там, что же происходит. Да, я знаю, что в дорожной карте тоже довольно серьезная часть посвящена описанию этой части, но скорее это пояснение к цифрам, или в большей степени в пояснение к цифрам, нежели прояснение реальной ситуации. Ну, например, давайте я этот пример все-таки приведу. Его представил очень красноречиво Ярослав Иванович Кузьминов, значит, ректор Высшей школы экономики. Он сказал, что если я смотрю на эту программу, то я вижу, что я должен сделать акцент на ту небольшую часть моих преподавателей, которые сегодня реально публикуются за рубежом. Таких преподавателей в моем университете 5%. Но с другой стороны, я вижу, что есть еще группа довольно значительная, это примерно 10% моих преподавателей, которые не публикуются в западных реферируемых журналах, но обеспечивают мне связь с реальным сектором российской экономики, с органами государственной власти, которые являются очень важным источником фондирования Высшей школы экономики. И вот скажите, пожалуйста, что я теперь должен на тех 10%, которые обеспечивают эту связь, поставить крест, а этим 5%, которые сегодня с точки зрения формального требования дорожных карт обеспечивают мой рост в рейтингах, отдать предпочтение? И это вопрос, в той форме, в какой он был занят, носил такой риторический характер, нам было понятно, что, конечно же, нет, что нужно искать определенный баланс. Одни ресурсы, пока не работают, должны работать, другие должны наращиваться, и когда-то между ними наступит приемлемый баланс. И это вообще вопрос не университета, а вопрос той институциональной среды, того уровня экономического, социального и культурного развития, в котором находится наша страна, и те страны, с которыми мы, соответственно, конкурируем. И вот в каком-то смысле это, мне кажется, я вот говорю сейчас об анализе внутренней ситуации, это вот характеризует вот этот блок. Да. Также в силу того, что дорожная карта представляет из себя набор значительного количества формальных требований, очень сложно показать, что является фактически сильной стороной университета. Я вот в предыдущих, тезисах выражал свое личное отношение, принесенное из практики корпоративного управления, которое говорит, что если вы хотите что-то изменить и повысить, ускорить, или там, как сейчас используется английское слово, так как акселерировать развитие, то вам имеет смысл опираться на сильные стороны, а не мучиться со слабыми. То есть, грубо говоря, опираться на тех людей, которые уже сегодня по своим компетенциям соответствуют определенной рамке и демонстрируют наибольшую продуктивность своей деятельности. И не мучиться с теми, кто ее не демонстрирует. При этом понимать границы определенного роста. Вот там же, в этой корпоративной практике, в данном случае в группе компаний Renault, на эту часть моей карьеры сегодня была ссылка, я использовал инструменты анализа вовлеченности. Мне это относительно КФУ особенно интересно, поскольку я увидел, что у вас в комментариях к плану мероприятий указана некоторая надежда на социологическую службу КФУ, которая должна что-то там отметить и выявить. Вот надо сказать, что эта методика анализа вовлеченности, ее разрабатывала компания Gallup Organization, которую многие из вас знают прежде всего как всемирно известную социологическую компанию, которая начала первая в мире проводить опросы политические, экзит, и стала проводить первое мировое исследование, которое позволяет по целому ряду параметров качества жизни сравнивать ситуации в различных странах. Но это не ее главный бизнес. Ее главный бизнес – менеджмент консалтинг, построенный на ее социологических компетенциях. У них сложилась за многие годы база, охватывающая несколько миллионов работников в различных компаниях мира, которым, грубо говоря, задавались одни и те же вопросы в течение длительного периода времени, так называемые, извините за английскую терминологию, 12Q. Вот на социологическом опыте они выявили 12 вопросов, очень простых. Есть у вас друзья в организации, часто ли вас хвалили? все ли у вас есть для работы. Такие простые вопросы, которые в совокупности при их анализе показывают, насколько сотрудники этой компании вовлечены и неэффективны, насколько они отдаются на этой работе. Потому что мы знаем, что хороший человек есть. Он находится в комфортной ситуации, он работает. Комфортный в каком смысле? Да, у него есть все необходимое для работы, что поддерживает его творческий потенциал. То он работает иным образом, чем тот человек, да, который имеет все, но этой атмосферы творческой, человеческой в организации не имеет. И поэтому мне здесь важно лишь обратить внимание, что, конечно, можно проводить любые исследования, и это крайне важно спрашивать, да, но очень важно спрашивать по определенной методике и понимать, с кем и как мы можем себя сравнивать, потому что ведь важно формирование долгосрочной, да, базы этих исследований для того, чтобы мы могли бы смотреть на то, как изменяются те или иные показатели. Это значит, фактически мы обременены необходимостью использоваться одной и той же методики исследований для того, чтобы фиксировать изменения тех или иных показателей. И еще здесь есть очень важная вот в этой моей референции вещь. Она заключается в том, что как вы ни крутите, а у Гэллопа любая организация разделена потенциально на три группы. Одна группа – это активно вовлеченные. Да? Вторая группа, как всегда, самая большая – это невовлеченные, как вот наши коллеги, которые разговаривают сейчас. Да? И третья группа – активно невовлеченные. Это те, кто сидят в этом зале и говорят, что этот парень из Москвы ничего не понимает, и что нам здесь вешать лапшу на уши, мы лучше знаем, что делать, и вообще ничего не получится. Да? И вот что интересно, да, что самое главное, это то соотношение, которое есть между группой активно вовлеченных и активно невовлеченных. Поскольку вот эта вот средняя часть, просто невовлеченная, хотите ее там по-ленински называете болотом, да, хотите как-то по-другому, но это люди не определившиеся, да, но как, наличие которых важно. Самое важное, чтобы группа активно вовлеченных превышала группу активно невовлеченных. При этом группа активно вовлеченных при любом раскладе не может быть больше 25%. Ну так есть какие-то закономерности, и присутствующие здесь социологи, я так понимаю, они лучше, чем я, могут это аргументировать, да, почему любая группа, любой коллектив, любая организация делится вот на эти три условные, на три этих условных кластера, да, и что наличие всех трех крайне важно. Как только мы уничтожим один, структура станет какой-то противоестественной. Поэтому я исхожу из того, что опора на тех, кто активно вовлечен, гораздо важнее, чем попытка из невовлеченных сделать вовлеченных или бороться с теми, кто активно не вовлечен. И тут возникает вопрос, да, если мы так переводим центр внимания на человеческий капитал и его развитие, то мы задаем вопрос, что несмотря на ваш, безусловно, на развитый педагогический талант, на то, что вы здесь находитесь в университете, потому что вам нравится учить, исследовать и учить. Все это я понимаю, да, но потом может неожиданным образом оказаться, что мы не очень компетентны как раз вот в этой тонкой настройке, да, относительно наших людей, будь то это коллеги по моему преподавательскому цеху, да, или студенты, да, или администраторы, которые не очень хорошо понимают, кто такие преподаватели, кто такие студенты, и зачастую относятся к ним, так сказать, с определенными шаблонами. Это все делает эту линию, да, возможно, очень и очень эффективной, при всем при том, что она имеет очень, мне кажется, высокий потенциал в университетском управлении, поскольку показала свою высокую устойчивость в управлении корпоративным. Почему я, собственно, обратился к этой методике? Потому что те компании, которые демонстрировали высокий рейтинг, да, или высокий коэффициент вовлеченности, они проходили более устойчиво, без проблем, кризисы. Марат Рашидович и другие экономисты, которые здесь присутствуют, да, на собственном опыте и в своем анализе, теперь наверняка могут сказать, что, к сожалению, периоды экономической стагнации значительно превышают периоды экономического роста. То есть, когда им грустно, да, это период гораздо более длительным. Просто мы некоторое время в России вдруг оказались...
Время тянется просто в этот период
совсем. Понятно, понятно. Ну да, да, я понимаю. Да. Но это как, да, в молодом возрасте и более, так сказать, в взрослом возрасте время бежит, как сейчас определили, в 1:8 быстрее, чем в молодом. Так что здесь вот есть такая история. Но мы вот понимаем, что выживание, устойчивость организации является крайне важным их признаком в современном мире. Да? И он напрямую связан с их потенциалом развития. Чем более склонная к развитию организация, да, принимающая вызовы, да, а следовательно, постоянно открывающая возможности для реализации творческого потенциала своих сотрудников, пускай они лучше делают то, что им нравится, чем то, что им не нравится. Зачем мы их принуждаем выполнять правила, которые им невыносимы? Пускай они установят свои собственные правила, да, и поддерживают их на уровне самоконтроля, не за счет административного контроля, ну и так далее, и так далее, и так далее. Вот весь этот ряд суждений, предложений и средств, он сегодня в университетах реализован не очень. Хотя уже появляется, в том числе в студенческой среде, такой новый критерий выбора своего университета. Вот мы думаем сегодня, когда на высоком уровне что-либо обсуждаем, что когда, что нужно сказать, собственно говоря, студенту для того, чтобы он выбрал университет. Ну, ему нужно сказать, на какую он зарплату, например, будет ориентирован, да, какую работу он получит. Да. Нужно рассказать, с какими великими, да, учеными он здесь столкнется. Да. Рассказать ему, какое у нас замечательное общежитие, да, какая у нас здесь замечательная культурная такая жизнь, поскольку к нам приезжают поэты, музыканты. Вот в нашем университете уже появился наш университетский поэт, как Иосиф Бродский был в Гарварде, или дирижер. Да? Это люди, которые, значит, получают такую номинацию, и всего-навсего должны один раз в год приехать, провести поэтический вечер или концерт, или еще что-то. Да? Нет, оказывается, этим студентам нужно, оказывается, совсем другое. Что бы вы думали, они говорят. Они говорят, я хочу учиться в том университете, который принципиально более доброжелателен, чем все остальные. Доброжелателен. То есть для них слово доброжелательность вот в английском языке nice, да? Extremely nice. Да? Это означает, что он чрезвычайно доброжелателен. Это значит, этот молодой человек не видит, да, серьезных барьеров во взаимоотношениях между студентами. Ну, потому что студенты с разным уровнем подготовки. Это юноши, да, и девушки, да, это представители разных народов, разных культур и так далее. И там создана такая атмосфера, которая стирает эти барьеры. Никто это не педалирует, да, никогда никого не покажет пальцем, и там это будет все завязано надлежащим образом. Этот студент не видит барьеров между ним и преподавателем. Он понимает, что в любой момент может подойти к профессору, задать ему вопрос, и профессор ему не скажет, это дурацкий вопрос, или я отвечаю только на умные вопросы, и вообще у нас времени нет, вы лучше слушайте, записывайте, чем тут будем тратить время на эти, так сказать, ответы и на вопросы, читайте лучше книжки, когда прочтете, приходите. Ну, вы знаете все, что вот, в общем, в этой области происходит. А когда есть такая возможность подойти напрямую и с использованием тьютора, да, решить эту задачу, ну, помочь в том числе ему разобраться с разными социальными ситуациями, в которые попадает студент, то это делает для него эту жизнь относительно безбарьерной. То же самое взаимоотношения с администрацией. В крупном западном университете, я не имею возможности это видеть еще, в КФУ есть крупный офис, ну, по сути, такое одно окно, куда может пойти студент с любым своим вопросом, и в этом одном окне ему все ответит. По любому поводу. То ли это вопросы, связанные с его образованием, то ли это вопросы, связанные с его материальным обеспечением или оплатой за учебу, то ли это общежитие, то ли это спорт, то ли желание создать какую-то инициативу и так далее и тому подобное. И вот этот студент, да, продвинутый студент, я имею в виду, он говорит, если этот университет принципиально или чрезвычайно доброжелательный, то для меня это тот самый критерий качества образования, который я хочу получить. Потому что если нет барьера, значит здание, знания, навыки перетекают достаточно быстро и интенсивно. Люди этого не скрывают. Ну, даже вот, кто читал воспоминания Ричарда Фейнмана, тоже, может быть, помнит там замечательный пассаж, почему он, собственно, выбрал в конце концов Калифорнийский технологический в качестве места для своих карьер. До этого он много поменял университетов, от Чикагского, такого известного, который там произвел самое большое число нобелевских лауреатов. Потому что, когда он приехал в Калтек, он вдруг встретил в коридоре человека, который выбежал из лаборатории, увидел его и начал ему рассказывать о том открытии, которое, значит, он сейчас сделал. Или ему показалось, что сделал неважно. И тогда Фермин сказал, что если в этом месте люди так легко делятся самым важным, что они только что узнали, да, про себя, про свой предмет, значит, это то место, где я хочу быть. Вы так это удерживаете, да? Я так немножко делаю ответвление. Не думаю, что вам с вашей практикой это тяжело. Это про сильные стороны, о том, как их выявлять, в том числе с использованием тех средств, которые еще не вполне доступны университетам. Но, слава богу, у вас есть такая задача. Это, кстати, эти сервисы, они делаются в России, и, по-моему, сегодня недорого стоит, и, в общем, каждый университет, в общем, имеет возможность, особенно как их освоить и наполнить такой базой, привнести что-то новое в видение того, как функционирует вот это тело корпоративное самого университета. Ключевые факторы развития стратегических целей, я говорю про анализ внутренней ситуации, они, конечно же, при всей их методологической общности, да, то есть на высоком уровне обобщения, они, конечно, весьма и весьма различны для каждого из университетов. Мы это уже увидели. Да. Ну, например, ключевые факторы развития, стратегические развилки и сильные стороны зачастую связаны. Вот один из университетов, членов программы, вдруг неожиданно объявляет на совете в рамках доклада своей дорожной карты, что он решил увеличить число исследовательских направлений в своем университете до 52. Ну, я вижу, что что-то происходит с лицами наших зарубежных членов этого совета. Потому что они перестают что-либо понимать. Они знают этот университет очень хорошо. Он один из самых известных университетов за пределами России. Да? И они говорят, ну как же, ведь самая ваша сильная компетенция вот в этих областях. Зачем вы хотите их размыть и расширить? В результате дискуссии, которая шла еще на всяких наших там обедах и так далее, оказалось, что такое размытие происходит благодаря тому давлению, которое на них оказывают представители так называемых работодателей, которые говорят, для того, чтобы вам быть успешными, вам нужно отреагировать на потребности российской промышленности, мы под каждое направление возьмем соответствующего индустриального спонсора, и какая у нас будет замечательная жизнь. И это против логики концентрации на сильных сторонах. Да? И на это обращают внимание ректора. Или, например, у какого-то университета в силу сложившихся традиций есть крупный индустриальный спонсор. И он один. И он там доминирует. Ну, вот, например, это такая крупная государственная компания, которая сегодня живет такими надеждами и смотрит на свой портфель заказов, и видит, что ей в течение длительного времени придется в разных странах построить многомиллиардные объекты. Их число 18, да, и они разбросаны будут по всему миру. Соответственно, нужно распределить в этом университете заказ на подготовку представителей для этих сложных инженерных систем, которые они там построят. И вдруг этот университет как бы оказывается лишен собственного горизонта развития и начинает подчиняться тому технологическому решению, стратегическому, которое принято в этой корпорации. Тоже ведь немного, да? То есть, с одной стороны, конечно, хорошо, у тебя есть некоторая надежда. А если с этой корпорацией что-то произойдет? А они там буквально формируют там несколько тысяч мест в университете ежегодно, исследовательскую программу, что же тогда произойдет с самим университетом? Не поддается ли он и не вступает ли он в такую полосу слишком большого риска, в том смысле риска, который он совсем не контролирует? Ну, что не может сделать, да? Если это будет, он просто, если это произойдет, это начнется гангрена, и просто нужно будет ампутировать там ту или иную конечность, понимаете? Уже жить он с этим не может. Да? И понимает ли университет, который встает на этот путь, при всем, при всей, так сказать, политике этих внутренних взаимоотношений, благодарности, там, да, вознесения своего главного работодателя и спонсора на невероятную высоту, понимает ли он просто в какую цепочку рисков он попадает. Ну, давайте посмотрим другую ситуацию. У нас есть целый ряд университетов, которые находятся в академических городах. Ну, то есть, была какая-то когда-то принята концепция, что образование и исследования в нашей стране разделены, и поэтому в целом ряде центров академических, которые, по сути, подконтрольны Российской Академии Наук, организовывались университеты. Сегодня мы знаем ту печальную историю, которая происходит с Академией. Казалось бы, очень хорошо, что в Академии начинаются процессы, которые оттуда начнут как бы подталкивать к большей динамичности тех исследователей, которые сегодня по качеству своей деятельности соответствуют требованиям рынка внутреннего или мирового. И в этом смысле университет мог бы их апроприировать. Да? Но мы знаем, что наши университеты такие маленькие, а наша академия с точки зрения исследовательского потенциала. А академия такая большая, даже если принять во внимание ее в целом не очень высокую эффективность, что в целом все университеты, да, всю эффективную академию апроприировать и включить в свою внутреннюю структуру не могут. Но это означает, что можно вот в какой-то момент оказаться погребенными под развалами этой академии. Да, конечно, некоторые университеты, но возьмем хотя бы ИТМО из Санкт-Петербурга, ну, Петербурга, да, уже на новом этапе им очень сильно повезло, поскольку стал деградировать находящийся с ним фактически в зоне шаговой доступности оптический институт Академии наук, исторически очень мощный и так далее, и они притянули оттуда людей к себе. Просто там администрация фактически довела до полного разорения, работали только фанаты. Они всех этих фанатов к себе забрали. Естественно, исследовательский потенциал повысился. Но там уже это деградирующий институт. А если мы говорим, например, о математическом институте Стеклова, я думаю, что все по совокупности математически более-менее разумные факультеты страны не смогут принять в себя и поддерживать тот уровень исследования, то качество математической школы, которое благодаря наличию таких центров математических сегодня существует. Плюс изолированность, мы об этом еще поговорим. Да? Есть университеты, которые достаточно легко и естественно вплетены в городскую ткань и взаимодействуют с другими университетами на этой территории, а есть те, которые занимают изолированное положение. Снова, если мы возвращаемся к прежним временам и понимаем критерии принятия решения о месторасположении кампуса того или иного университета, можем сказать, да, его специально располагали вдалеке, дабы избежать дурного влияния. Чтобы у этих молодых людей не было никакого другого занятия, кроме как учиться. Правильно? Учиться, учиться, учиться. Ну, это особенно вот для того уровня бакалаврского, как мы сегодня говорим, весьма характерно. Да? Но сегодня мы видим, что интеграция между университетами начинает играть крайне важную роль, общая среда, экосистема, да, которая существует вокруг университета, оказывает на него важнейшее влияние. Университет должен иметь площади для развития этой экосистемы. Ну, вот это вот всем набивший оскомину MIT. Участок земли, да, куплен за частные деньги у правительства Массачусетса в середине 19 века, да, и развивается сегодня. Очень мощно. Да? Новый этап развития всей этой системы, инновационные компоненты самого MIT, это такой большой, 20 лет. Еще 20 лет назад там полезть-то было негде. А сегодня на каждом шагу бизнес-центры, уже какое-то жилье, масса всяких исследовательских подразделений, кафе, рестораны. И такая жизнь почти как в Кремниевой долине. Да? Уже люди вышли, пошли в ресторан, там тоже что-то такое поговорили, обсудили, двинулись дальше, тут же студенты. Да? Постоянные события, все воскресные дни основные здания университета открыты, там то проходит какой-то сельскохозяйственный базар, местные фермы привозят туда какую-то еду по недорогой цене для студентов, то ли там готовая какая-то еда. Тут же на этой базе работают университеты Бостона, ну, они могут прийти в MIT, спокойно занять там аудиторию, да, провести какую-то свою презентационную программу, устанавливая связь. Мы понимаем, что они, например, на уровне магистратуры и PhD не могут с MIT конкурировать, да, почему бы, собственно, да, не привлекать к себе студентов на бакалаврские программы, предлагая Украины в будущем, в том числе, и найти как партнера. При этом, конечно же, у них там в Бостоне, Массачусетсе, в целом существует довольно серьезная и продвинутая ассоциированность между университетами. Они обсуждают повестки, да, как-то координируют, какие ресурсные центры они у себя создадут. Кто-то про энергетики, там, кто-то по какой-то биотеху или какой-то другой там, специфической области. Не буду внедряться в ту зону, которую я так не очень хорошо знаю. Но видно, что они ведут эту работу, да, и таким образом задействуется весь потенциал. Мы уже наблюдаем, конечно, довольно серьезный разрыв между университетами. Конечно, если задать формальный вопрос, взаимодействуют ли университеты, но в любом городе тебе скажут, ну, конечно, взаимодействуют. Но мы поймем, что как только мы двинемся в эту сторону, мы видим, что качество этого взаимодействия носит довольно поверхностный характер. Ну, в том смысле, что умных людей везде мало, поэтому, конечно, они могут преподавать во всех университетах сразу, но в целом совместная исследовательская деятельность, ну, крайне мало, да. Какие-то еще программы по работе с аспирантами, да, тоже почти нет таких прецедентов. И каких-то других программ мало. Поэтому, говоря вот о внутренней ситуации, заканчивая ее такой обзор на таком общем уровне, я хотел бы сказать, что вот этой специфики нам явно не хватает. То есть нам и экспертам не хватает, они ее не могут выделить. И фактически то, что делает управляющий совет, тогда, когда мы слушаем ректоров и членов рабочей группы, которые рассказывают о ситуации. И я думаю, что наша фокусировка на вот этой специфике каждой конкретной ситуации, каждого конкретного университета, она будет только возрастать. А как только появится эта специфика, то тогда можно будет дифференцировать все университеты по определенным группам и предложить им помощь. Потому что я боюсь, что сейчас, если бы вот на этом этапе мы проделали бы такую дифференциацию, то я боюсь, что она была бы ложной. Потом оказалось, что не это хотелось бы услышать. Если у вас, уважаемые господа, будут вопросы ко мне по этому поводу, по анализу внутренней ситуации. Я, конечно, не спрашиваю вас, достаточно хорошо ваша внутренняя ситуация описана в дорожной карте, это пока ставится на вашей, так сказать, профессиональной совести, вы как-то будете с этим разбираться, а вообще, насколько вы считаете важным наряду с формальными показателями иметь и показатели или характеристики неформального свойства, потому что они иногда болезненные, мы же должны показать, ну, какую-то такую самодиагностику сделать.
Если есть какие-то... Вы знаете, вот большое спасибо, очень интересно вы дали вот видение ситуации. Немножко смущает, вот в конкурсе ведь участвуют и узкоспециализированные, скажем так, вузы со своей, скажем, корпоративной культурой и со своим внутренним потенциалом. И участвуют классические университеты. И у них, ну, скажем так, разная ниша, разная это... Миссия, совершенно верно. То есть вот, и хотелось бы в этой части сказать, вот ваше видение, то есть кто в этом случае более конкурентоспособен? То есть тот, кто заточен под решение какой-то узкой задачи, значит, и сфокусированы вот на каких-то вещах, либо те, которые, вот, ну, скажем так, классического профиля. Потому что мы тоже анализировали, топ-100, если посмотреть, там представлены, конечно, и те, и те. То есть, ну вот с точки зрения вашего опыта, где наше конкурентное это преимущество, то есть, что мы недооценили, что мы могли бы, ну, скажем так, использовать в нашем развитии?
Я хотел об этом чуть позже сказать. В решении, то ничего страшного, если я сейчас отвечу на вопрос, потом еще на это укажу. Если мы, конечно, нам хватит времени, да. Вот. Но если посмотреть на ту структуру университетов, которые мы имеем в настоящее время в нашей стране, то мы увидим, что она является продукт привязки отраслевой наших университетов. Да? То есть фактически подавляющее большинство университетов, так называемых специализированных, да, это те кафедры, факультеты, которые когда-то были отпочкованы от главного университета на той или иной территории. Соответственно, теперь идет пересборка. Что касается наших западных экспертов, то для них очевидно, что узкоспециализированный университет, вне зависимости от того, успешен ли он сегодня или нет, не имеет будущего. И отсюда в том числе возникают предложения. Да, но он, например, сильный, интересный, там есть высокая динамика. Существуют очень четкие предложения по их поглощению университетами-лидерами. Я думаю, что, ну, это такое мое, скажем так, личное мнение, что вам тоже придется иметь дело с этой ситуацией. Да, а это не такая простая задача. Я тоже постараюсь об этом сказать чуть позже, поскольку я твердо убежден, что университеты, как и любая организация, проходят две, чередуя фазы развития, одна экстенсивная, другая интенсивная. Это вам тоже не нужно объяснять, вы все это прекрасно понимаете. Когда вы совершаете поглощение, да, то, с моей точки зрения, почти всегда интенсивность снижается. У меня вот член нашей, правда, программы, ректора государственного университета, что крайне важно, Аризоны, который, в котором сегодня 70 тысяч студентов, и он довольно серьезно за последние годы поднялся в списке топ-100, очень серьезно поднялся, он мне уверяет, что то, как это происходило в Аризоне, когда они с 25 тысяч там 20 лет назад поднялись до 70 тысяч сегодня и поднялись, соответственно, в рейтинге, что возможно совмещение двух этих фаз одновременно. Ну, в моей голове это не укладывается, но это может быть проблема моей головы. А в Аризоне, например, уложилось. То есть, возможно, какие-то отклонения. То есть, можно расширяться и не терять темпов качественного роста, я бы так сказал. Вполне возможно. Это к тому, что поглощать-то вам придется. Да? Но вы должны понимать, какое это воздействие на вас произведет, и что, собственно, поглощать и как-то утрамбовывать.
Нет, Олег Борисович, я же немного это полемизировать попытаюсь. Дело в том, что у нас как раз 3 года мы только и делали, что поглощали. И мы в 2.5 раза, то есть, увеличились. И более того, если вы знаете такое, как сказать, организационная усталость. Понимаете, потому что вот, ну, вливаются новые люди, новые стандарты, новые подходы, надо постоянно там что-то менять. А все равно ведь серьезно чем-то заниматься можно, когда уже вот, ну, успокоились, и можно там посмотреть наперед и как-то уже, то есть, да, правильно планировать, распределять ресурсы, прочее, прочее. И вот когда вы говорите еще что-то, надо это, я не знаю, очень тревожит. То есть у нас, слава Богу, все это прошло, и мы думали, только вот вздохнули, все, значит, у нас это как самый сложный период, это миновало, и вдруг вот... вот.
Ну, вы как тот замечательный удав переварите, да, не будете второго быка заглатывать, понимаете? Вы переварите, а потом заглотите еще одного. Я не знаю даже кто. Мне даже такое в голову не придет. Но только вот этот маленький университет Иннополиса, да, он вас поглотит. Ну, а это вот, это, я хотел бы сказать, что это, я говорю про вас, я не могу быть уверен, что именно так будет в Казани, но по целому ряду других ситуаций, да, это выглядит так. Я прежде всего хотел бы сказать, не про те университеты, которые не попали сейчас вот в эти 15, а про те, которые туда попали. Там есть целый ряд университетов, у которых нет перспективы в нынешнем виде. Что бы ни говорили, то есть у них есть сильные качества, благодаря этим они туда и попали в эти 15. Да? Но тем не менее, они с точки зрения наших экспертов перспективы не имеют и должны быть кому-то присоединены. И вот это факт, так сказать, нашей жизни, да, и это тоже, так сказать, факт понимания со стороны руководства министерства того, как может развиваться эта программа. То есть, казалось бы, университет в программе, и казалось бы, он уже должен дойти до конца, он уже лучший, он в лидерах, и тем не менее, зачастую его коллега, да, также находящийся в этих 15, его поглотит, а может быть, даже и двух поглотит. Но при этом ректор из одного из этих поглощенных университетов станет, возглавит потом этот объединенный университет. То есть там эта программа может дать целый ряд совершенно неожиданных государственных и университетско-управленческих решений. И вот я хотел бы, чтобы, ну, просто сказать, услышав все, что вы говорите, и как бы априори это понимая, что нельзя закрывать глаза на такие ситуации. Грубое поглощение, да, потому что раньше была материальная база там, и так далее и тому подобное. Это, конечно, было не то, потому что вы получали в значительной степени балласт. Но вы можете получать, где был некачественный персонал, там, преподавательский, да, где исследовательская компонента была крайне низкой, где средний ЕГЭ был ниже, чем у вас. А вы представляете, когда вы получаете внутрь университет, который просто из-за своей специализированности не может существовать дальше, но при этом его параметры вполне с вами конкурентны. И это уже не поглощение, это, наверное, какое-то слияние, объединение. Совсем какие-то другие механизмы здесь будут работать, другие навыки. Хотя, конечно, размер имеет значение, да? И важно тоже не выйти за какие-то разумные границы.
Нет, это и физики нас постоянно учат. Чем больше тела, тем больше оно влияние оказывает на окружающий мир. Поэтому нам тоже так хочется в это говорить, это верить. Но вот вы знаете, с чем мы столкнулись? Вот что является пределом роста? Вот мы немножко же общались и говорили, все-таки двигателем является всегда спрос. То есть и вот того потенциального спроса, именно вот на то объем и то качество, которое мы претендуем и мы планируем развивать, то есть в адекватном части мы не ощущаем со стороны российской экономики. Более того, нас очень тревожит, что те секторы, которые априори претендовали на квалифицированный, высокооплачиваемый персонал, это авиация, приборостроение, они наоборот находятся в критическом состоянии и более того теряют свои параметры. И в этих условиях, то есть это когда, скажем так, дифференциация между отраслями становится все более и более серьезной, то есть у нас есть нефтегазохимический добывающий это сектор, значит, природные ископаемые и сфера, скажем так, сфера услуг, сфера потребления. То есть, для такой структуры развития экономики, скажем так, нет необходимости в таком количестве и в таком качестве развития университета. Вот это нас немножко пугает. И мы ждем, в первую очередь, то есть, некоторых программных решений. То есть мы ведь смотрели тоже, почему те университеты очень быстро продвинулись. Да. Действительно, там без государственной поддержки экономических секторов, промышленности, индустриальных площадок, свободных экономических зон, то есть этого было трудно реализовать. То есть вот спрос он тоже должен быть. А у нас получается так, что да, дают нам ресурсы, но готовить под гипотетический спрос, готовить под какие-то предполагаемые, очень сложно. А на Западе, я хочу сказать, там ситуация, она весьма очень, недружественная. И более того, те программы, которые есть...
А для кого, если не секрет, недружественная? Для хороших выпускников очень дружественная.
Ну да, но... имеется в виду для наших исследователей. То есть дело в том, что действительно вузы, они хотят взять наших преподавателей, они хотят взять наших научных работников, наших студентов, но кооперироваться как, скажем так, как организация с организацией, это, хочу сказать, здесь есть много ограничений, и более того, и страновых в том числе. То есть и барьеров, скажем так, даже таможенные в этом случае есть. Для того, чтобы какие-то препараты новые, какие-то новые технологии перевести с одной страны в другую.
Это, конечно, барьеры есть и будут всегда. Это такой способ контроля за перемещением ресурсов. Да. Барьеры – то место, где контролируется, как перемещается ресурс, все ли за него заплачено надлежащим образом, да, приносит он пользу тому месту, куда он перемещается, да, или вред. Но я бы хотел здесь обратить внимание на то, вот если бы мы сейчас говорили в такой модальности форсайтов, куда все это развивается, я думаю про инновации, там, про новый тип экономики, то вот наша риторика была таким замечательной, что вот буквально завтра все изменится. Завтра уже будет, конечно же, совсем не так. И сколько бы мы здесь ни думали, мы никогда не можем до конца предусмотреть, что будет происходить. Мы, конечно, знаем, что сейчас новый технологический уклад, и все через IT, и вся эта платформа технологическая, IT-шная, она, конечно, все, в принципе, поменяет. И да, у нас, на самом деле, в образовании мы это знаем. Скоро эти курсы станут доступными лучших профессоров. То есть мы будем конкурировать перед нашими студентами уже не просто так, да, в нашем городе, так сказать, наличными здесь физическими профессорами, а будем конкурировать с лучшими по этому предмету в мире, это мы все скажем. А как только мы говорим в целом о модели университета, то вдруг у нас вся эта фантазия куда-то заканчивается и так далее. Вот я слышу неоднократно, что мы производим что-то в таком количестве, которое не нужно. Но подождите, пожалуйста, университет-то производит самоценный товар. продукт, давайте скажем, самоценный продукт, да? Человеческие навыки, компетенции. Это самоценно. Если нашу страну будут знать как страну, в которую вы попадаете, и она приведет повышение там, ваших навыков, компетенции, сделает вас конкурентоспособными на глобальном рынке труда. Что-то поэтому все вроде говорят про глобальный рынок. Значит, продукция наша должна быть на глобальных рынках, а люди должны быть, значит, привязаны как к крепостному праву на к нижнее, верхнее, да, салдинскому, да, трубному кооперативу. Это ж чего это вдруг-то? Чего это вдруг, господа хорошие? Вы производите самоценный продукт. Это человеческие навыки, человеческий капитал. Производить его. Зачем вам нужны эти иностранные студенты? Они же нужны для того, чтобы показать, что они вам платят, а вы производите. Это индустрия. Образование – огромная международная индустрия. И ваша конкурентоспособность – это место, экономическая доля, если хотите, на этом рынке. Про это идет речь. А если как только утилитарность, помните, я про стейкхолдеров рассказывал? Да. Вы, мои уважаемые коллеги, приехали. Конечно, преодолеть себя, да, из одной риторической области, где так комфортно, да, все прогнозировать, рассказывать, устрашать. Перейти к себе, конечно, очень тяжело, я это понимаю. Но надо. В конце концов, эту же точку зрения никто не отстаивает. И поэтому условный человеческий капитал чувствует себя не очень комфортно в социальном смысле. И уезжает из страны и обсуждает это в гораздо больших объемах, да, чем нам кажется на первый взгляд. Тот же самый Гэллоп, да, в своем всемирном исследовании, да, он же показывает, что Россия отличается от других стран по миграционному потенциалу. Не потому, что здесь слишком много молодежи хотят куда-то уехать. Да. Дело в том, что люди пенсионного возраста хотят уезжать. Понимаете, до чего дело дошло? Следовательно, недооценка человеческого капитала – это крайне опасная вещь. А начинается она, господа, в университетах. Это вы недооцениваете его. Извините за идеологическую часть. Переходим дальше. То есть, поэтому в таком количестве для меня это вопрос нерезонный. Лучший американский университет, или один из, да любой лучший, да, он в своей структуре, ну, это MIT, да, это типичный международный университет. Больше половины преподавателей не, как называется, там, не рожденные в Америке, да, и больше половины студентов не американцы. Спрашивается, да, он получает деньги из Пентагона миллиардами, загружается, миллиарды закрытых лабораторий, тьма, ну, понимаете, ну, и как они вообще с этим, да? Ну, поэтому 30% оседает там, да, год, два, третий. Люди как минимум там работают, набираются опыт, транслируют эту культуру, ну, как-то обеспечивают еще какие-то интересы. То есть они, конечно же, обогревают да, глобальную экономику, глобальное образование, глобальную систему исследований и так далее. Но это же здорово, да. И ваши выпускники ее обогревают, между прочим. И вы ее обогреваете. И это здорово, да, потому что вы приезжаете туда, попадаете в элемент на какой-то нетворк, развязываете связи, да, что-то берете, привозите сюда в страну, и это нормальный обмен, нормальная ситуация на международном рынке. Если здесь, со своими, ну, завтра это чем-то кончится, да, экономически будет другая ситуация, грохнется это предприятие по тем или иным причинам, а они все грохаются рано или поздно, правильно? Да. Сколько у нас КАМАЗ, так сказать, сколько мы надежд на него не возлагали, знаете, он же у нас не растет, или АвтоВАЗ. Ну, вот. Так что есть много всяких историй, под кого вы подстраиваетесь.
Под Пентагон,
подстраиваетесь под себя, под свое понимание ценности человеческого капитала. И будьте впереди в этой идеологии. Я думаю, что года через три это будет очевидно всем, просто когда вы будете говорить об этом первый и упорно, может быть, у вас есть возможность по этой внутренней конкуренции идеологически занять более правильное место. Тем более, что вы находитесь в республике и в городе, да, наиболее развитым и комфортным по своей инфраструктуре. Еще с вопросами безопасности, наверное, что-то там нужно решить, и совсем будет все замечательно. Но не в смысле тех неприятных случаев, а в смысле вот вообще, да, ну, как-то сделать его сопоставимым, да, чтобы человек, идущий вечером домой, не боялся и так далее. Но ваше развитие IT-кластера, я хочу сказать, он это решит вопрос вот так вот. Вот у компании Renault, да, есть крупный строительный бизнес. Он начался с района Академический в Екатеринбурге. Решили фактически на площадях, входящих в черту города, построить новый район, если так можно выразиться, аж на 300 тысяч жителей. Не знаю, насколько они его построят. Да. Но по факту, что там сегодня, как работает система безопасности. Любой человек вечером, например, выйдя из своего дома, да, и идя по улице с не очень хорошим освещением, хотя там освещение хорошее, если он сообщил о своем маршруте из подъезда дома, например, в аптеку вечером, которая работает круглосуточно, то служба безопасности камерами на своем мониторе отследит его проход от этого места до того. Понимаете? И это всем известно. Там решен вопрос. Рено, вы думаете, что это такая компания, прям, которая там много денег, больше, чем другие, готовы инвестировать в какую-то социальную безопасность. Но это выгодно, да. Это делает неожиданно ситуацию на этой территории гораздо более интересной и привлекательной с точки зрения безопасности. А вы знаете, Екатеринбург веселый же город, правильно?
Да, он в пятерку входит, это, ну, вот. Таких веселых это
городов. Ну, так, а вот а Академический уже не входит.
То есть это они еще и фильм дадут, да?
Нет, так, ну, да, как тебя убили, да, еще можно будет посмотреть, да. Нет, ну вот так оно просто известно, знаете, это все-таки раскрытие, преступление, уровень. Да. Это все IT, и это же общий уровень. И завтра, ну, буквально завтра, да. Ну, если вот можно было, например, поверить, что такой будет Казань, ну, скажем, в 98-м году. Ну, в общем, скажу вам честно. Ну, можно, если так очень желать. Какое-то должно быть такое воображение у человека невероятное. Но сегодня же приезжаешь в совсем другой город, чем 15 лет тому назад. 15 лет – это какой срок, да? Ну, 15 лет в нашей практике это 3 выпуска, да? Это значит 3 исследовательских цикла, да? Вот мы берем, например, сегодня исследовательскую лабораторию с контрактом 5-летним. Ну, разве это много? Ну, подожди, всего 3, не в смысле 15 лет, а всего 3 цикла. Да? И вот у вас весь город стоит в камерах, в датчиках, все известно, да? И так далее, и тому подобное. Но это же будет прямо завтра. У вас уже все для этого есть. Раз и будет. И общественный транспорт, и одно, и другое, да, и так далее. Вот я хотел бы, да, завершить эту часть и обратить внимание, что все-таки крайне важно в этом смысле верить в свои преимущества, да, и знать, что в ваших руках, в том числе в ваших исследовательских лабораториях, в системе образования, в людях, которые здесь проходят, а потом начинают заниматься инновационным бизнесом, просто это все в руках. Они это все и изменят. Когда я в 2003 году здесь проводил форум, такой у нас был так популярно в Приволжском округе проводить форумы, целый ряд форумов, в частности по стратегиям регионального развития. Но было очень важно утвердить, что регион, в этом, ну, в смысле субъект федерации, имеет право на свою стратегию. Правда ведь? Это же было важно сказать, да, свое видение и так далее.
И только мы реализовали.
Да, и вот вы еще реализовали. Да. Тогда, значит, мы первый раз сделали, ну, поскольку город большой, не было такого места, где можно было бы сконцентрировать все мероприятие, мы его там размахнули на несколько тысяч человек. Естественно, заседания различных секций были разнесены. И мы, возникла идея у меня о том, что если мы соберем видеотрансляции в одном месте, ну, 2003 год, все-таки 10 лет тому назад, то есть минус 2 исследовательских цикла, да, значит, то это будет здорово. И нам тогда ребята проложили кабели, да, и у нас было здесь здание, вот как раз в новой правительственной части, где все желающие могли никуда не ездить, могли смотреть трансляцию всего. Да. Туда потом приезжали ведущие, да, модераторы, к журналистам, там, к экспертам, с ними шла еще дополнительная дискуссия, что же там происходило. Было очень интересно. Не нужно было бросать транспорт по всему городу. Когда мы начинали это делать, такого места не было. Да. Потом оказалось, что это просто, да, и более того, некоторые службы, ну, типа еще, не помню, там ФАПСИ, по-моему, тогда существовал, да, эти ребята нам это делали, да, вот, они говорят, что нам это самим интересно, да, и, в общем, все это оборудовали. Всем же хочется поинновировать. Да. Потом у вас оказался самый быстродействующий интернет, Мне только люди все рассказывают, да. А ты знаешь вообще, клево можно торрент скачать, пока находишься на совещании.
Это правительство
только. Да. Но тоже интересно, приезжают люди, говорят, ну здорово. Почему здорово? Можно фильм скачать, пока там такая большая скорость. Не то, что у меня дома.
Ну вот я вам тоже сейчас скажу, у нас последний год это привело к тому, что на совещаниях это правительственных люди начали, видимо, вот это заниматься этим вопросом. И уже где-то год есть запрет, и на всех совещаниях вот скорость интернета либо вообще интернет вырубает, либо, значит, его скорость это.
Это все абсолютно правда. Но я хотел бы сказать, что у всего бывает, да, две стороны. В данном случае это было здорово, через это вас все узнали, да, благодаря этому Никифоров занимает пост министра в значительной степени, да, ну, потому что для вас в тот какой-то момент это стало затруднением, да, но вначале это было здорово, поскольку это ни у кого не было. Так это все и решается, да, какие-то новации в систему управления, решения, доступность каких-то ресурсов и так далее, и так далее, и так далее. И в целом мы знаем, что наша страна по доступу к бесплатному интернету, да, через Wi-Fi, она, наверное, первая в мире.
И по развитию интернета.
Да, и по развитию интернета. Вот очень интересно. Мы двигаемся медленно. Я чувствую, что мне так здесь понравилось, что я хочу не дойти до конца, чтобы меня еще раз пригласили, еще раз приехать.
Только рады будем.
Значит, вот про качество проработки. Я все здесь вот торможу на этих сильных и слабых сторонах. Значит, по качеству проработки. Я бы здесь хотел обратить внимание, это показала и дискуссия вот на семинаре, не знали, конференции, которую организовала недавно эксперт ИРА в связи со своим рейтингом и не в связи, то фактически недостаточное качество проработки по всем направлениям, которые связаны с повышением глобальной конкурентоспособности. Вообще почему-то не берется понятие глобальной конкурентоспособности. То есть оно оказывается сложным. Да? С кем я конкурирую? По поводу чего я конкурирую? Да? И мне кажется, что в этом значительная неопределенность, ну, если так можно выразиться, самого верхнего уровня стратегического управления в университете. Какая-то неопределенность с миссией. А я замечу, что если у вас есть неопределенность миссии, то это означает, что с самого верхнего уровня, как с вершины пирамиды, вы транслируете вниз, так сказать, разные сигналы. А, собственно, попечительский совет, его руководитель, это как раз тот орган, который с точки зрения международной практики отвечает не за фандинг, понимаете? За него отвечает корпорация, да, там, которая финансово будет построена со специальными людьми. Она отвечает за контроль, за миссией. Чтобы это руководство университета точно знало, в чем состоит его миссия. Чтобы каждый руководитель в администрации, ключевой профессор и студенты знали, в чем состоит миссия моего университета. Ну а как же без определения того, с кем мы конкурируем, сказать, да, про эту миссию? Как можно, не отвечая, с кем и за что вы конкурируете, ответить на вопрос о привлечении исследователей и преподавателей, руководителей, администраторов мирового класса? Ну, невозможно, поскольку вы должны им все-таки какую-то амбицию задать. А если вы не зададите эту амбицию, то есть вы, соответственно, будете апеллировать к самой простой мотивации, которая есть у людей, да? И вы будете переплачивать деньги, потом разрывать контракты и кричать, мы его взяли за $1 миллион, а он хуже, чем мой аспирант, который получает, сколько там, 10 тысяч, 120 тысяч рублей. Ведь об этом же пойдет речь. Вы же будете, в конце концов, платить деньги такого уровня, ну, может быть, не миллион, да, но сотни тысяч долларов. Потому что такова стоимость человека, да, на том самом международном рынке. Совершенствование системы управления вузов, управления изменениями, механизма активной трансформации. Да? Мы уже говорили о том, что, да, поддерживать вовлеченность и прочее очень важно через высокую динамику управления. Что касается корпоративного сектора, что хочу вам сказать одно. Вот я не буду сейчас настаивать пока и говорить про университет, про бизнес-сектор. То, конечно, ну и про государственное. Невозможно понять, что там происходит, кроме как через анализ динамики изменений системы управления. Невозможно. Ну, как это схватить? Пришли в организацию, что там происходит? Все непонятно. Как это описать? Непонятно. Значит, мы невольно, люди к какой-то управленческой практике, обращаемся, спрашиваем. Расскажите про вашу систему управления. Что у вас было вчера, что было позавчера, что сегодня, что будет завтра, и что будет послезавтра, что вы ожидаете. И вот эта динамика, вот эти такие переходы, иногда фазовые, иногда совершенствования, настройка какого-то механизма, является самым важным, через что мы можем понять, что там происходит. Поэтому уровень динамики, совершенствования системы управления в любом университете, да, становится крайне важным. Сегодня эта динамика не ухватывается, поскольку она фактически унифицирована. У меня должен быть попечительский совет, у меня должны быть международные эксперты. Что еще хотите? Давайте, что мы слышали еще? Вот это есть, мы это тоже создадим. А вот это есть, тоже создадим. И что же мы будем делать? Мы их создадим, да? Но чтобы они были результатами развития, очень важно, чтобы в них была вот эта точка. Как в том случае с попечительским советом. Если миссия есть, и она понятна, она недвусмысленна, то тогда все очень просто, да? Тогда все очень просто. Если она недвусмысленна, мы ее можем транслировать. Значит, наша система ясная и прозрачная. Если она двусмысленная, да, то мы, соответственно, сформируем две группы внутри, которые одна группа схватит один смысл, вторая группа схватит, да, и погрязнем, как говорится, в регатных боях. Эти группы могут с тобой бороться. Вместо того, чтобы консолидировать, мы будем разделять. Мы будем брать людей, то ли под первый смысл этой миссии, то ли под второй. Сейчас же вы будете выходить, будете рассказывать. А встретился с представителем одного крыла, этот человек, да, как вот западный профессор, услышал одно или администратор, пошел к представителю другого крыла, услышал другое. И как-то странно будет очень, казалось бы, что надо преодолеть этот вопрос и не бояться его ставить. И тут разобраться, наконец-то, с влиянием стейкхолдеров. Да? Потому что образование дело такое тонкое, это вам не производство, понимаете, однотипного продукта. Здесь мы имеем дело с самым дорогим, что у нас есть, с людьми, и, соответственно, было бы неплохо, чтобы разные точки зрения имели бы возможность присутствовать в этом пространстве, и в постоянном процессе обмена мнениями, дискуссии поддерживалось бы наше актуальное представление о том, что такое качественный человеческий ресурс. Ну и концентрация ресурсов на основных направлениях развитие, отказ неэффективных направлений. Но скажу вам честно, что с моей точки зрения, да, у меня был опыт трансформации нескольких крупных компаний, фактически, конгломератов. В более молодом возрасте я занимался такой трансформацией, когда Северо-Восток золото акционировалось, и когда Якут-Алмаз превращался в акционерное общество «Алмазы России». Саха. Конечно, все очень просто, да, выявить те относительно автономные подразделения, которые там существуют, ну, не знаю, там сеть, так сказать, забыл сейчас, как они называются, торговых предприятий, там, да, возможно, там автотранспортное предприятие, еще что-то, еще меховую фабрику, понимаете, которая там есть, какую-нибудь, я не знаю, там свиноводческую ферму. Это все просто. Но когда возникает вопрос о самом главном, ну, например, о вашей филиальной сети, да, то тут оказывается все не очень просто. Потому что оказывается, эта филиальная сеть, это не только ваше решение. Хотя, с другой стороны, мы понимаем, что она возникала, потому что рынок был свободен, можно было зайти, да, получить деньги, соответственно. Да. Там же не было в этих филиалов исследовательских компонентов в 90-х годах никакой. Да? Поэтому брали со студентов бюджетную плату, и это была экономика университета. А сегодня говорят, филиальная сеть, вы можете там обеспечить такое же качество образования, как у себя в центре? Если не можете, да, то вы должны понимать, что вы в филиальной сети производите людей, да, как ту рыбу, да, второй свежести. Вот и все. И ответьте просто на этот вопрос. Вы готовы, это с вашей миссией соответствует или не соответствует? Я знаю, что у вас есть несколько крайне важных, политически аргументированных, да, аргументов, почему нужно держать филиальную сеть КФУ в Татарстане. Но заметим, в Татарстане. У вас же нет филиалов нигде в других больше местах. В Москве, там, как у банков. Бакбарса есть, еще у вас нет. Понимаешь? надо здесь об этом очень серьезно думать, да? Что гораздо легче поглотить или слиться с сильным Казанским университетом, не буду показывать пальцем, да, чем мучиться с филиалами, тратить вашу энергию на всю эту логистику, да, с места на место. Вот для вашего собственного развития. У Республики Татарстан, его правительства, президента могут быть своя точка зрения. Ну, находитесь с ними в диалоге. В конце концов, они же в ваших органах находятся, управление. Покажите, что для того, чтобы прорваться, нужно концентрироваться на сильных сторонах, а не размывать университет слабыми. То есть неэффективное, отказ неэффективных управлений, направлений – это отказ от слабых. Введите любые критерии. Профессиональные компетенции, качество там, выпускников, там, так сказать, там, средний ЕГЭ там, на приеме. Что хотите. Любой, который с вашей точки зрения будет аргументирован или их комплекс. И ответьте на вопрос, где сильные стороны, а где слабые. Дальше. И вот я перехожу к следующему слайду. В каком-то смысле уже аккумулирующую то, что я говорил. Это является моей инициативой. Я решил создать схему, по которой я могу думать о том, что будет происходить с университетами, участниками программы. В основу этой схемы положено известное многим математическое понятие дизъюнкции и конъюнкции. Я таким образом решил на основе тех критериев, которые описаны слева, создать типологию и отнести каждый из университетов-участников программы к тому или иному типу, чтобы отметить его динамику. Значит, фаза развития. Мы с вами говорили, да, в какой фазе находится университет. Да, что в этом смысле мы можем от него ожидать. Да? То есть я бы хотел сказать, что вполне возможно, что при экстенсивной фазе развития, в отличие от интенсивной, стремление к трансформации может ослабевать. Ну, естественным образом, да? Поэтому у меня стремление или противодействие, так сказать, да, оно является как раз той характеристикой отношения дизъюнкции или конъюнкции в этой схеме. Размер. Понятно, что университет размером меньше чего-то. Я не настаиваю, что это 7 тысяч студентов. Просто это в нашей программе 7 тысяч является таким переходным примерно числом студентов. Оно одно, а в другом случае другое. Есть целый ряд университетов, которые не растут. MIT не растет. Caltech не растет. Физтех, в принципе, не растет. НГУ, Новосибирский госуниверситет, в принципе, не растет. Дальше. Балл ЕГЭ. Ну, вот мы используем средний показатель по ЕГЭ. Помните историю, которую я рассказывал, ссылаясь на Ярослава Ивановича Кузьминова, который говорил, что 5 моих лучших профессоров приносят, грубо говоря, 95% публикаций в зарубежных реферируемых журналах. Я знаю, что в целом ряде университетов зарубежных делалась программа, которую вот они называют акселерацией. Ну, я бы ее так назвал, ускорение. Что они делали? Они выделяли 10% лучших преподавателей и студентов и наделяли их особыми полномочиями, если хотите, ресурсами. Ну, в частности, в известном университете, может быть, который один из первых сделал такую программу в Голландском университете города Гронингена. Ну, кстати, не помню, на каком месте находится в топ-100, но где-то там, конечно, ближе к сотне, но у него есть два направления, по которым он лучший по профилям. Это очень интересно. И замечательная совершенно медицинская клиника и такой инновационный медицинский центр, да, в этом университете сделан. Так вот, они сделали программу для 10% лучших студентов на одном из факультетов и преподавателей. И у них рост публикаций, они брали этот критерий, за один год был 15%. Это тоже, кстати, крайне интересно, поскольку вот в Голландии, да, предельная рост производительности, да, давайте использовать, например, это такой не очень мне нравится, но тем не менее термин, вот оказалось 15%. Я из этого сделал, конечно, весьма скоропалительное, как вы скажете, но заключение о том, что если мы будем знать производительность ваших 10 лучших, мы сможем сделать прогноз о темпах вашего роста. Правильно? Есть же разрыв, помните, вовлеченные и невовлеченные, да, вот какая-то такая схема. Тогда можно было бы посмотреть, если они делают это, да, и мы хотели бы, чтобы другие 10% еще это делали, да, потому что мы знаем, что 80% и у них не будут этого делать, то мы сможем с вами реалистично оценить темпы прироста нашей производительности. Конечно, они могут оказаться в разных областях разными, да, гуманитарные. Один цикл исследований для публикации, там, я не знаю, там, там, в физических науках, там, в астрономии, другой, я здесь абсолютно не спорю. Но тем не менее понять, эти же 10%, это же наши физические носители, эти нам люди могут просто показать. Мы можем это исследовать на схемах, а они нам могут показать. И четвертый показатель – это плотность среды. Отношение доли лучших университетов на регион к доле населения региона. Вот, значит, я приехал в Массачусетс и выяснил, что в этом штате Америки проживает 2,5% населения Соединенных Штатов. И находится 15% лучших американских университетов, входящих в топ-100. Да? То есть это качество среды. Это крайне важно. Крайне важно. Поскольку в тот момент, когда вы выйдете активно на рынок и будете привлекать преподавателей, они вас спросят, а там вообще академическая среда какая? Ну вы какие? Ну почему к этому люди, человеку придут люди из... Ну ладно, Москву, Санкт-Петербург не беру, да? Выбили их, так сказать, за рамки. Ну, придут люди из Новосибирска, из Томска, из Самары, из Перми, из Волгограда. Я смотрю вот на этот топ-100 по версии эксперт-ИРА. Я не удосужился еще посмотреть численность ваших регионов, да? Но могу сказать, что вы сами будете удивляться, но дурацкий рейтинг, мы не верим, да? Но просто что может произойти? Что Татарстан одна из самых населенных территорий, субъектов федерации нашей страны. Правильно? У вас 3,5 миллиона?
Да, 3,8.
Ну, вот так. 4. Ну, хорошо. Добавили, как всегда?
Это нет, постоянного населения. Он говорит, это уже настоящее.
Хорошо. 3,8 и 3% лучших университетов, поскольку здесь в рейтинге только 3 казанских университета. Да? Ладно. А вот в Томске, Екатерина, скажите, пожалуйста, а сколько в Томской области населения?
500 тысяч.
А?
500 тысяч.
По всей области?
Нет, ну, в Томске. В Томске.
Нет, по всей области мы берем.
Там, наверное, около миллиона.
Не-не-не.
Меньше.
Ну сколько?
700.
Хорошо. 700 тысяч и 4% университета. Так получилось. 700 тысяч, 4%. То есть плотность академической среды можно себе представить, да, в этом Томске, понимаешь, учетно на куличках, не то, что здесь на берегах Волги. Да. Посмотрим там на Самару. Самара, какой кошмар. В Самаре, я думаю, там ничего нет. Там есть аж целых 3, значит, университета, то есть 3% из сотни, да, и так далее. И население там поболее будет, и так далее. То есть они тоже проигрывают Томску, ну и так далее. То есть мы можем увидеть, что эта самая плотность, она весьма и весьма различна. Но тот принципиальный скачок, который был не в Гарварде и MIT, допустим, это были достаточно успешные университеты, а в целом кластере университетском Бостоне, а Бостон, между прочим, сам по себе город небольшой, всего 600 тысяч, просто еще сам штат довольно плотно урбанизирован и заселен.
Миллион.
Там, значит, соответственно, находится, ну, еще несколько. Ну, Бостон колледж, там Тафтс университет, там организована сейчас одна из самых лучших балкалавских инженерных школ в Америке, Олин колледж, которое спроектировано вообще со спонсором совершенно на иных основаниях, чем проектируется все университеты, то есть с активным участием студентов и так далее. То есть и там идет диалог, постоянный диалог. Конечно, в Калифорнии мы можем себе представить такая же плотность, есть там в других местах. Но вот эта вот плотность, она делает это место привлекательным. Во-первых, выбор для работы. Да? Если человек приезжает, укореняется, соответственно, может пойти. Соответственно, если жена, если, допустим, он профессор приезжает, или она профессор, то супруг может устроиться на работу, да, если он из этой же области. То есть все это становится очень важным фактором. И одновременно понимать, что эта плотность среды, она поддерживает стремление к трансформации. Поскольку есть плотность среды, она, конечно, и конкурентна, да, она, конечно, и базируется на желании сотрудничать и помогать друг другу, на этой ассоциативности. Все вместе это используется для того, чтобы эта плотность становилась все больше и больше плотной. Да. А если этого нет, то возникает соответствующая проблема. Я старался выделить вот эти четыре критерия: экстенсивное, интенсивное, размер университета, средний балл, то есть балл по ЕГЭ 10% лучших студентов, да, плотность среды, как оценка самого потенциала к трансформации. Поскольку я полагаю, что если плотность низкая, опереться не на что, один университет, даже если он есть один на территории сильный, не поедет никуда. У нас есть такие истории, когда университет, ну как, например, в Новосибирске, МГУ, казалось бы, находится в городе, ну то есть и называется Новосибирский, но логистика и между Сибирским академгородком и Новосибирском такова, что их взаимодействие, то есть МГУ и, например, других университетов Новосибирска, оно крайне ограничено. Хотя вот посмотрим в списке, казалось бы, написано, что есть три университета новосибирских в этой сотне. Да. Но я был там, да, видел, и они взаимодействуют очень неудовлетворительно. Фактически для тех университетов недоступен потенциал Академии наук, так сказать, да, и сами практики, международные компетенции МГУ. Так вот устроена эта жизнь. Поэтому я очень рассчитываю, что вот эта типология, может быть, она не так важна для вас. Почему? Потому что это отнесение к тому или иному типу, это дело временное, да, и мы понимаем, что положение может меняться. А, кстати говоря, поскольку эти критерии неожиданным образом мои коллеги по совету разделили, у нас вдруг вопросы к нашей уже второй, у нас было так три части, да, по пять университетов. Вот на вторых пяти фактически мы задавали всем университетам эти четыре вопроса. Ну, средний балл ЕГЭ не задавали, там, про 10% лучше, но мы говорили, что вообще было бы неплохо посмотреть. Вот Кузьминов, кто это начал, как бы дискуссию здесь, возникла более-менее такая продуктивная история. Но я бы еще что хотел сказать, что после того, как эта типология в качестве возможной, да, ну, такой мыслительной, да, процедуры была как бы применена, оказалось, что университеты стали менять свое место. То есть вдруг эта сама типология переорганизовала наше видение того, какой университет где находится. Потому что когда мы делали первый отбор, когда, собственно, из 36 появились 15, там была некая такая очевидность, ну, понятно, кто лидеры. Понятно, кто лидеры. А когда мы посмотрели уже по дорожным картам и с учетом вот этой типологии, оказалось, что многие те, которым это лидерство на первом этапе, да, отбора отдавалось естественным образом, вдруг оказались на этом своем, в этом своем положении очень сильно проблематизированы. Оказалось, что это еще неизвестно, как будет. Да? Ну, например, они сейчас поглощают два университета. Это что-то они будут расти. Да? То есть они так хорошие, мы им там давали место, они находятся в процессе экстенсивного развития. Или резко расширяется линейка исследователей. То есть они себя, да, то есть они должны будут, вместо того, чтобы концентрировать критическую массу, а я это знаю, насколько это сегодня такой метафорический критерий, хотя он имеет и количественную характеристику, важен для всех. Да? Ну, потому что если нам в этой области, если мы что делаем IT, нам нужно, чтобы у нас не менее 2000 было инженеров в этой области. Если они сконцентрированы, любая компания приходит, за ней носиться не нужно. Если там 500 человек, никто за ними приедет, потому что это не та еще масса, она еще не критическая для того, чтобы начать воспроизводиться, да, воспроизводить собственные компетенции, да, и расти. Вот о чем идет речь. Да. Поэтому если он все-таки в экстенсивной фазе, нет, неизвестно, что с ним будет. Да. Или он какой-то вдруг вырос такой, стал такой Huge, да, такой совсем неподъемный, тоже не очень понятно. Ну ладно, что вы мне рассказываете про ЕГЭ. Ну, мы все понимаем, да, да, и так далее. А давайте посмотрим про лучших, про тех, которые двигают эту самую продуктивность. На которых, потому что если есть 10% лучших, на них придут 10% лучших преподавателей. Потому что интересно работать. Вы знаете, что интенсивность работы сильной группы студентов, она неизмеримо выше. Вам же тоже хочется иногда погонять, не все время же вам ездить в пробках, правильно? Нам хочется нажать акселератор и поехать 200, правильно? Получить чуть-чуть удовольствия. И, соответственно, доля, да, да, доля, академическая среда и так далее, привлечение и прочее. Мне кажется, что вот это, в этом и есть какой-то смысл. Реализация дорожных карт. Вот типовые ситуации, частично я их уже затронул. Ну, процесс поглощения других университетов, изменение размера вуза. Фактически мы даже с вами сегодня определили, что это специфическая компетенция в управлении. Правильно? Слияние и поглощение. Специфическая. Мы знаем, сколько компаний на этом деле потерпели фиаско. То есть, значит, в системе управления нужно выращивать эту специфическую компетенцию. Интеграция СРАН. Я вот чуть-чуть говорил, да, о том, что интеграция дело хорошее, но РАН больше по своему исследовательскому потенциалу, чем все университеты вместе взятые. То есть здесь нужно иметь какую-то политику. Ну вот бедный Новосибирский университет не может сдвинуться сегодня ни на йоту по вопросу, ну как сказать, включения в свою публикационную активность, отчетность, публикации, которые они делают вместе с лабораториями РАН. Казалось бы, да, их преподаватели приходят туда, преподают, а исследования там происходят. На той же исследовательской базе. И никак не получается. Казалось бы, такая хитрость. Ну, давайте похитрим, поиграем немножко с отчетностью. Ну, и давайте поиграем. В конце концов, дело такое легитимное. Ничего здесь особенного нет. Ничего здесь особенного нет. Мы даже выяснили более того, что если вы спонсор, например, да, вот в Америке, вот Сколковский фонд, спонсор, значит, исследований в MIT. Дело, конечно, плохое с точки зрения безопасности страны. Но вообще, чтобы получить компетенции, как по-другому не получается. Да, и мы можем настаивать на том, чтобы они в своих публикациях на этого спонсора указывали.
Ссылались, да.
То есть есть много разных, не нами, так сказать, но хорошо отработанных таких механизмов, которые могут повышать вашу узнаваемость. Так ли, как я сказал, через деньги, да, но это, в общем, не ваш случай, да, а через совместную деятельность. Но ничего не могут сделать. Проблемы с соответствующими секторами российской экономики. Ну, обсудили уже несколько раз, да? Что очень хорошо, что у тебя есть спонсор-работодатель, но как только он один, диверсификация снижается, да, и его проблемы становятся вашими проблемами, как будто вам своих собственных не хватает. Слишком высокая, ну, в зависимости вуза от партнера-работодателя, я уже, да, обсудили. Необоснованное расширение тематики исследований. Проговорили преодоление изолированности местоположения вуза. То есть в этом смысле вы можете считать, что у вас есть огромное преимущество, что ваш кампус, да, ну немножко, конечно, оторван, все равно вы будете испытывать логические, логистические издержки, но, как говорится, был не до жиру, был важно его получить. Вы его получили, дальше посмотрите. Хотя, конечно, наличие центрального, конечно, офиса, ну здесь все построено, да, все так уже здорово. Не пришло бы в голову, конечно, построить новые помещения для университета рядом с этим кампусом, с деревней, да, и туда уехать, да. Так, потому что здесь все-таки там правительство, президент, к нему нашел. Лучше пускай студенты ездят, правильно? А? Мистер, хорошо, договорились. Но, с другой стороны, и всем вы демонстрируете определенные предпочтения. Ну, то есть, да, в центре, рядом с, вот, понимаете. А где перспектива роста? Что вот сейчас сделал Садовничий, пригласив Владимира Ильича возглавить политический совет? Да? Он фактически стимулировал программу освоения территории. За МГУ, слава тебе Господи, там невероятное количество гектаров. Да? И они все-таки умудрились не продать это бизнесу, там, какому-нибудь застроить это там, и так далее и тому подобное. И там замечательная площадь. То есть у них есть возможность у одних из немногих российских университетов построить систему по типу MIT в Кембридже. А где, а что будет вокруг вас? Где эти, вот, где эти офисы? Где они возникнут? Ну, где они появятся? Не очень понятно. Вот, ну, где, да?
Кто кого потеснит,
да. реализация дорожных карт, пределы скорости продуктивности по направлениям. Да, ну вот мы уже затронули, поговорили, что я считаю, что это очень важно, чтобы вы поняли ориентиры. Начните с анализа продуктивности 10% лучших по всем направлениям. А потом сделайте такую программу. Вообще перестаньте, ну так вынуждено все выстроено. Вся эта система бюджетного финансирования по количеству студентов говорила о том, что главное количество, а не качество. Правильно? Ну поэтому сделайте внутреннюю программу для 10% лучших. Но вы же сами, ну я думаю, что 99% из присутствующих в этом зале сами были объектом таких программ. Специнтернаты, специальные там школы. С вами кто-то работал специально. Вы все это хорошо, вы помните, какое ускорение эта работа вам лично давала. Вы это вспоминаете как самое светлое время в своей жизни. Вот тогда было здорово. Вот мы там вкалывали 24 часа в сутки, у нас был такой там наставник, такой преподаватель и так далее и тому подобное. Ну, все вспоминают. Но почему же так сложно это перенести на собственный свой университет? Хотя я думаю, что вокруг каждого из вас есть группа, да, по 3-4 человека, с которой вы работаете. Ну, сделайте, помогите себе облечь это в общую программу. Акселераторы и барьеры. Да, то есть анализ насильных способов. Всегда на сильных сторонах и снятие барьеров. Если для развития этой сильной стороны нужен барьер. Если это барьер для слабой стороны, не парьтесь по этому поводу. Снимайте барьер только для того, кто движется. Стремление и противодействие к трансформации. Ну, отслеживайте, это тоже очень внутренний барьер. Знайте, что у вас внутри всегда будут группы. Вовлеченные, активно невовлеченные, да, склонные к трансформироваться, не склонные. Ну, в классической литературе про проблемы управления университетами есть такой термин из практики государственного управления университетами в Германии конца 19 века. Да, это, собственно, термин, который гласит о том, что профессора могут договориться о стагнации. Ну, и поэтому в Германии, да, использовалось силовое назначение профессоров в университет, чтобы постоянно разбавлять, да, это неожиданно возникающее желание, да, в этом болоте теплом, замечательном, да, как-то поварить какую-то кашу. Просто ничего не делать. Да. И типы ситуации, да, я думаю, что если вы хотите что-то делать, нужно вот тоже, вы же преподаете здесь, да, анализ там, ситуаций таких, сяких, да, вы знаете, как их разбирать с инженерной точки зрения, как вы разбираетесь с ситуациями в процессе научного поиска, вы знаете про это с точки зрения управления, социологии, психологии. Да, у вас есть все необходимые компетенции и знания для того, чтобы облечь свою собственную работу, да, внутри по трансформации университета во что-то крайне важное. У вас есть, главное, студенты, которые бы с удовольствием бы и аспиранты писали бы на эту тему диссертацию. Привлекайте, это ваш потенциал. Ну, такова, да? Вы в компании, знаете, редко есть такая компания, которая может освободить там пятерку сумасшедших, да, чтобы они думали. Ну, вам же сам Бог велел поощрять думание. Ну, так поощряйте. Вот. Ну, теперь вот то, что я понимаю про саму программу, как она будет двигаться. Академическая диаспора. Анализ коллег из Сколковского института науки и технологий, которые фактически объехали все университеты, которые можно было бы рассматривать в качестве бенчмарка для них, показал, что эти университеты на первом этапе очень сильно растут за счет привлечения диаспоры. Правда, следует понимать, что если вы хотите, чтобы университет был иностранный, да, представьте, диаспора, там не должно быть больше 30%. Чтобы еще было 30% своих, как говорится, да, и 30% зарубежных. Чтобы была все-таки какая-то сбалансированная, такая диверсифицированная группа. Диаспора, конечно, может, дело обстоит очень хорошо, а может обстоит не очень хорошо. Вообще, честно говоря, пока мы, наша страна, потерпели два фиаско по привлечению диаспоры. Были надежды, что мы привлечем диаспору такую для наших экономических перемен, но оказалось, что мы справились собственными силами, залогами, аукционами, как-то разобрались, да, с отсутствием денег. Вот. Думали, что привлечем диаспору на управление государственное и корпоративное. Ну, так, скорее всего, в общем, в конце концов, получилось так, что наши ребята сами получили образование и вернулись. Сейчас последняя надежда, в смысле для диаспор, не для нас, что ей найдется место здесь в академической среде, поскольку будто бы они имеют, потому что на самом деле имеют, я немножко иронизирую, да, такие компетенции, которые мы не имеем. Мы хотели бы, чтобы они сюда приехали. Впрочем, одну компетенцию они точно имеют, это навык к академической автономии. Я, честно говоря, думаю, что это ключевой вопрос, по поводу которого привлечение диаспоры может быть успешным в этот раз, а может быть и неуспешным. Если администрации университетов склонны к формированию реальной автономности профессорско-преподавательского состава, то тогда, я думаю, ворота для диаспоры открыты. Если нет, и она будет душить их всякими там правилами, отчетами, ссылаясь на российское законодательство, ну и проявляя, естественно, творческую инициативу на каждом шаге, да, всегда ведь на один государственный документ всегда бюрократ может придумать еще три своих, правильно, для удобства, вот, то, конечно, будут определенные сложности. Что касается общих мероприятий, да, мы очень рассчитываем на то, что в самое ближайшее время начнутся специальные программы. Я теперь твердо уверен, что нужна специальная программа по слиянию вузов, по обновлению руководства. Но это, скорее всего, будут такие силовые методы. Да? То есть там, где руководство, например, будет являться основным барьером для трансформации университета, да, будет демонстрировать свое сильное, устойчивое нежелание трансформироваться, то его будут, конечно, менять. Привлечение академического и управленческого персонала тоже очень важная задача. Мы сегодня говорим о том, чтобы российские, вот я знаю, что вы такие очень самостоятельные, да, и уже наверняка построили планы, как вы, значит, и, как называется, на сленге, сечите и харите, значит, этот персонал на международных всяких делах. Вот я хочу вам сказать, да, лучше это делать вместе. Лучше всем университетам из группы 15 делать это вместе.
Потому что сейчас очень это нехорошая получилась ситуация. Всем нужны приблизительно одни и те же люди, умеющие опыт реализации вот таких проектов интернационализации. И это только разгоняет цену. Понимаете, то есть это, таких людей немного, значит, и кроме того, как...
Вроде очевидно, правильно?
Да.
Но для этого мы сначала наломаем дробь, потом, значит, эта очевидность станет нашим общим местом.
И вот у нас есть пример, это просто, может быть, вам будет интересно. Уральский федеральный университет, он пошел чуть-чуть пораньше по этому поводу. И тот человек, который стоил 150 тысяч долларов, они наняли за 450 тысяч.
Хорошо, и, наверное, будут ждать от него производительности в 3 раза больше. Университетский маркетинг. Такая мало нам знакомая вещь, как, собственно, продвигать университет. Конкурентоспособность, правильно, как же мы свой, значит, чем мы продвигаем своего исследователя, свою модель, да, особенно компетенции и так далее. Что мы продвигаем? Пока не разберемся, ну, с маркетингом будут сложности. Открытие новых направлений, да, когда, почему нужно открывать те или иные направления, какие они могут дать результаты. И акселераторы роста, вот моя тоже идея. Это что-то вот вроде специальной программы для 10% лучших. И сетевые проекты. Не буду здесь делиться какими-то такими слишком, может быть, простыми для нашего академического сообщества аргументами, но я хотел бы сказать как-то в лоб, да, что тот, кто помогает другим, да, лучше понимает, чем он обладает. То есть я считал бы, что университет из группы 15 будет успешен в росте только тогда, когда он возьмет кого-то, если хотите, на прицеп. И будет передавать ему свою практику. Это очень хорошо. Вот как мы, учитель, передаем ее своим ученикам. Да? То есть мы передаем, видим, что мы передаем, видим, как это воплощается в нем, в них, лучше понимаем. Да? Потому что всегда же передаешь
я
немножко...
Я раз объяснил, сам понял.
Вот. Да. Но и одновременно понимаем... Что там хорошего, доброкачественного, а где там не очень, да? Что-то мы сами в себе не доработали. Поэтому сетевые проекты, проекты такого патронирования других университетов, с моей точки зрения, являются неотъемлемой частью роста. Нам вот этот Массачусетс, нас его система университет лишний раз это подтверждает. Ну и с точки зрения оценки потенциала, я уделил достаточно много времени рассказу о том, как нам могут помочь разные методики социологические, я считаю, что это очень важно. Нужно найти какие-то новые методики оценки. Ну, хотите, живые. Нам нужно оценить, что происходит, ну, если хотите, с нашими людьми, с человеческим ресурсом. Мы про это ничего не понимаем. Удовлетворены они, не удовлетворены. Готовы они с нами рвануть или не готовы? Будут ли они сопротивляться? Они нам говорят прямо, что у нас здесь за атмосфера. Возможно ли высказывать свою точку зрения? Возможно ли открытая конкуренция за внутренние ресурсы? Да? Или это вопрос исключительно нашего положения? Если мы люди заслуженные, мы получаем. Если незаслуженные, то ждите. Да? Ну, то есть как-то должны это понять, да? Просветлить для себя самих. Ну, про качество, объемы качества активов мы уже говорили здесь, да, это замечательно, что у вас есть кампус, в этом смысле вы, безусловно, относитесь к той категории университетов, с которым значительно легче. Хотя примеры сравнения с кампусом Дальневосточного университета, конечно, говорит о том, что наличие кампуса – это дело хорошее, но было бы неплохо с качественной точки зрения бы еще оценить, что ты получаешь из чьих рук. Да, может тебя это чуть придавить, да, со страшной силой. Московская школа управления тоже, между прочим, да, здание построили, 220 миллионов долга, да, то есть она фактически, если бы не поддержка, так сказать, общая, да, и не реструктуризация процентной ставки, да, в пользу ее, так сказать, снижения, да, и какая-то лояльность, то, ну, представьте себе, при их заработке в целом там 70 миллионов, когда они 220 отдадут, можете себе представить? Они больше десятки отдавать-то не могут, вот, то есть это вообще... такая крутая ипотека. Спрашивают, зачем они построили это красивое здание? И зачем себя поставили в это дурацкое положение? Нам же понятно, понты. Надо, чтобы было лучшее здание. А? Стремление к лучшему. Да. Наоборот, все готовы забрать. Только так, только так. Только так. Вы там просто даже не представляете, сколько желающих.
Здание перепрофилировано.
Да, 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 да. Да. Ну вот. Дальше вы прочитали. В общем, на этом не имеет смысла останавливаться, мы уже говорили. Да. Ну и вот, завершая, это мой последний слайд, я хотел бы с вами поделиться, вот так визуализировать немножко модели соотношения интересов в университете. Я думаю, что многие из вас используют это в своей такой... обычной речи, когда вы говорите о проблемах университета. Ну, используйте вот анализ через интересы. Интересы. Да? Так сложилось, что при, так сказать, в таком историческом создании университета там было две группы, профессора и студенты, и они как-то в рамках этой своей университетской корпорации свои отношения регулировали. И знаете, ведь, между прочим, их регулировали особым способом. Все, кто читал книги по истории университетов, знают, что там были отношения весьма специфические. Ну, например, студенты платили профессорам за экзамены. Сейчас это нехорошо выглядит. Коррупция.
Коррупция не всегда, это плохо.
Да, не всегда плохо. Хорошо, я в Москве расскажу. Да, да, но, шутка. Но, так сказать, что-то меняется. Да? Когда-то хорошо, когда-то плохо. Но мне кажется, что очень многое изменилось в университетах тогда, когда к этим двум группам, ну, в силу естественного развития вообще и автономизации управленческой деятельности как особого типа деятельности, стала формироваться и расширять свое влияние администрация университетская. И мы сегодня, проводя в том числе оценку неэффективности вузов и разбираясь с конкретными университетами, видим, к чему может привести та или иная модель. Вот модель бюрократическая, такая вертикальная, администрация наверху, профессора делают то, что сказала администрация, да, ну и в зависимости от своей, так сказать, униженности, транслируют эту степень униженности на своих студентов. Такая вот типичная, как сказал бы Грегори Бейтсон, модель комплементарного схизмогенеза. Да, это значит, ничего хорошего не будет, студенты всегда будут внизу, так сказать, им будет доставаться, по сути, конфликт между двумя вышестоящими классами. Если вы обижены, да, то студенты никогда не будут счастливы. Следующая модель, которую я назвал коррупционная. Администрация, профессура, студенты. Когда администрация блокируется с профессурой, по сути, сливается в одно звено и обирает студентов. Ну, это доходит до самых простых моделей, когда в российских университетах признак неэффективности, да, создаются, по сути, такие псевдодочки, да, фикции такие, которые собирают со студентов, платников, деньги, ну и так далее. Ну, а дальше это приводит к тому, что те профессора, которые в это не включены, они начинают использовать помещение университета для решения своих собственных задач. Сплошь и рядом. Сплошь и рядом. И модель, которую я называю кооперативная, когда все равны. И есть такое общее понимание у администрации, у профессуры и студентов, да, что если они, их интересы представлены и выражены в полной мере, то они сбалансированы и есть какой-то диалог между ними. И тогда они могут, эти студенты, как в том моем случае, сказать, что а мне этот университет нравится, поскольку он extremely nice. Спасибо, собственно, вот я закончил эту короткую презентацию.
Огромное вам спасибо.
Да, с большим.
Да. Может быть, дадим возможность. Уважаемые коллеги, есть ли вопросы какие-то, соображения?
У меня вопрос. Да. Скажите, пожалуйста, как вы относитесь к критериям эффективности вузов, которые сейчас приняты Министерством образования и науки Российской Федерации?
Я могу сказать одну вещь со всей очевидностью. Наше управленческое понимание сегодня находится на уровне использования исключительно количественных, то бишь цифровых критериев оценки. Во всем мире цифровые, в этом смысле рейтинги, да, все члены нашего совета, кто уже прошел путь в этих рейтингах, включая китайцев, это просто потрясающе. У нас что там, бывший ректор Пекинского университета, совершенно потрясающий человек. Да. Они говорили, что это мы делали только для того, чтобы разогреть ситуацию. Вопрос в качестве. А качественные критерии у нас не принимаются пока ни на каком уровне. То есть мы интеллектуально к ним не готовы. Поэтому наши критерии количественные. Количественные — это только половина из того, что надо оценивать и ухватывать. Вот на таком уровне я могу вам ответить. Но мы, то есть, не способны. Никто не способен. Ни фонд Сколково не способен. Как только качество, все это называется демагогией, болтовней, давайте лучше померим. Но именно поэтому не работают всякие KPI. Их пытаются перевести в качество. Ну, то есть, в количество, а нет, на самом деле, качество. Их пытаются перевести как в то, что назначается сверху людям, да? Как план выработки чего-то. А это на самом деле то, что человек должен сам из себя поставить. Это он себя выражает через эти KPI. То есть здесь много всякой путаницы.
И еще вопросы? Ну, можно, нет, я можно задам. Есть один такой очень для нас болезненный вопрос. План работы Международного совета на 2014 год. Что нам ждать? К чему готовиться?
Ну, следующее наше заседание запланировано, если не изменяет память, на конец февраля. И оно связано уже с началом реализации вашего движения по дорожным картам. Это раз. Второе. Сейчас предполагается, что будет создано несколько специализированных групп. Да, вот Андрей Евгеньевич Волков предполагает создать, я вот с ним завтра, вероятно, увижусь, смогу на эту тему поговорить, группу, которая будет специально заниматься модернизацией, трансформацией системы управления университетами. Такой специализированной группы. Я надеюсь, в нее войти. И также у нас есть идея, но у нас, в конце концов, членов совета много, да, а университетов все-таки мало. Да, я считал бы, что было бы очень важно, что если бы нас разбили бы там на несколько групп и закрепили бы за теми или иными университетами, чтобы мы лучше понимали ситуацию, поскольку, конечно, сидя...
И как идет движение.
Как идет движение, да. Приезжали, имели бы обязательство приезжать один раз, может быть, да. Может быть, два раза в году, может быть, по отдельности, может быть, вместе, это вопрос да. решаемый. И видеть, и оказывать поддержку, поскольку у каждого из этих людей, я хочу сказать, потенциал, ну, в помощи, особенно если
колоссальный.
Они... Колоссальный. Просто колоссальный. Даже не могу себе представить.
Мы просто очень ждем. Нам сказали, что в первом квартале будет обсуждаться и утверждаться методика мониторинга. Вот. И поэтому, исходя из этого, будет ясно, на что ориентироваться. И потом, вот, посмотрите, у нас ресурсная база подкрепления дорожных карт мы фактически, ну, получим в первом квартале 2014 года. И поэтому за год сделать какие-то существенные изменения, то есть вот, и более там нас предупреждают, что в ноябре месяце уже будут, ну, тоже первые оценки делать. И более того, там, знаете, всегда как рядом с морковкой есть и дамоклов меч. То есть говорят, есть... скажем так, устойчивая позиция всех руководителей совета, что на каждом этапе какую-то часть вузов будут отсеивать, чтобы туда действительно к 2020 году пришла, ну, или пятерка, или какой-то костяк уже опорных вузов.
Но я вот думаю, что, конечно, вопрос об отсеивании стоит, но если мы представим себе и возможность реализации логики слияния, то можно говорить об уменьшении числа вузов в этой программе, да, но не об отсеивании. Потому что вот если говорить честно, да, вы прекрасно себе представляете, кого можно было бы из этой группы отсеять. Ну,
да.
Ну, да. И так вы легко на них покажете. Да. Потом возникнут... И у нас нет таких сомнений никаких, да. Но потом возникают разного рода политические, так сказать, соображения. А как нам держать Дальний Восток? Да, мы все понимаем, да. Перспектива. А как нам держать его, да, если там нет сильного университета? Если мы исходим из того, из той логики, что университет держит человеческий капитал на этой территории. И, ну, как бы определяет, что ли, его лицо. Ну, как мы без него? Ну, да, у нас будет, так сказать, там... Там, аутсайдером, да, мы согласны с этим. Ну, может быть, кто-то ему как-то поможет. Есть такая проблема. Общенациональная, политическая, государственная.
И не только, а там ведь и рядом очень много сильных китайских университетов.
Китайских.
Это тоже очень сложно.
Тоже очень сложно, да. Поэтому они, да, да, получают там второстепенный контингент. Но мы знаем, что Россия для китайских студентов в небольшом числе случаев это место, куда уезжают студенты второй
волны.
Второй волны. Второй, ну, второго качества, как бы.
Ну, не хотелось же. Первый
поэтому выезжает, вот, да.
Первый эшелон, да.
А эти, да. Это, конечно, вот такая сложность есть. Да. Поэтому я думаю, что, возможно, безусловно, два варианта здесь. Тут трудно предсказать, как будут приниматься решения. Тем более, что они носят в большей степени политический характер, чем зависит от нас. Но мне кажется, что слияние – это более гуманный, какой-то осмысленный ход, чем просто вычеркивание, хотя на первых
этапах... Объединиться и закрыть?
Нет, ну почему? Просто усилить друг друга сильными сторонами.
И потом вот, когда Александр Борисович нас собирал в августе месяце, он сказал, что в первом полугодии мы должны как раз готовиться к аудиту управления. То есть эта идея, она...
Это вот, вероятно, связано с той самой группой по управлению, которую я упоминал.
Да. Спасибо. То есть у меня вопросы закончились. Если это нет у коллег, тогда мы... большое спасибо вам. Мы...
Да. Конечно, говорить было крайне неудобно, поскольку я сижу привязанный, да, да. К этому столу. Нет. Презентация, которую я не всю помню до конца, да, боюсь, что я не то скажу, как-то перепутаю, но я не вижу ваших глаз, но потому что я видел вот в данном мне, так сказать, обзоре, секторе, да, мне казалось, что мы находили взаимное понимание, есть что-то, что у вас откликается в ваших размышлениях. Это значит, что есть довольно серьезная надежда на диалог не только со мной, но и с любым человеком, лично заинтересованным в этой программе.
Большое спасибо. Для нас очень важно было ваше участие. Почему? Вы знаете, любой студент, ведь он от преподавателя вот хочет понять его систему оценок, его видение, с одной стороны, не только чтобы, но и чтобы оправдать эти ожидания. Поэтому огромное спасибо. Мы будем стараться вот все те моменты, которые вы обозначили. Хочу сказать, да, вот если бы это было до подготовки дорожной карты, я хочу сказать, что мы многие моменты бы сделали намного лучше.
Виноват.
Огромное спасибо вам. Огромное спасибо.